Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Владимир Стрелов, ректор Библейского колледжа «Наследие», преподаватель Сретенской духовной семинарии. Мы говорим о вере в понимании апостола Павла, да и в нашем сегодняшнем понимании. Казалось бы, простое слово «вера в Бога» мы его часто используем, но какая глубина смыслов за одним этим словом, если раскручивать, что же вкладывал апостол Павел, и как мы сегодня можем об этом мыслить, может быть, богаче, чем привыкли. Но вот еще, мне кажется, мы к этой теме подходим сейчас очень логично в нашей беседе, еще одна знаменитая формулировка, может быть, такая самое знаменитое определение веры у апостола Павла в послании к евреям. Вера — это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вот, мне кажется, над этими словами можно бесконечно размышлять, но вот как бы вы их прокомментировали, о чем это в своей сути сердцевине?
Как потом комментирует автор послания к евреям, может быть, это был не Павел, а кто-то из ближнего его
Я
круга.
Я слышал такую версию, да, так все-таки, может быть, и не Павел, да, получается?
Ну, большинство, уже начиная с Оригена, со второго века, задавались вопросами. Те образы, которые, в принципе, присутствуют вот в этом послании, они сильно отличаются и более характерны, может быть, для Александрийского такого мышления, чем для вот фарисейского мышления самого апостола Павла.
Причем слово «фарисейское» вы сейчас используете не как негативную коннотацию.
В хорошем смысле, это его бэкграунд.
Он был иудеем и принадлежал к партии знати вот фарисейской, был римским гражданином при этом, то есть это его контекст его жизни.
Да.
Просто на слово «фарисейство» часто используется как это фарисейство, это все.
Ну, можно сказать, что это одна из богословских школ, которая тогда существовала. В принципе, фарисеи, Парушим, отделенные и люди, которые особо себя как-то вот посвящали Богу. Они старались все досконально исполнить. Они верили, в отличие от саддукеев, например, в пророков, в пришествие Мессии, в грядущий суд. То есть Павлу, как раз будучи фарисеем, гораздо легче было принять Христа, чем, например, если бы он был саддукеем, которые принимали только пятикнижие, не верили ни в какую посмертную участь.
Отрицали воскресение, говорит Писание. Да.
Да, собственно, саддукеи и окончились с первым веком нашей эры, а вот фарисеи потом они как-то, те, кто не приняли Христа, да, они потом, собственно, и создали современный иудаизм, который мы знаем.
Ну, вернемся вот к посланию к евреям.
Да, но вот в послании к евреям действительно богословы здесь видят убежденность в истинности того, что сказано в Откровении о Боге, о человеке, о судьбе этого мира. Но если мы посмотрим сам контекст, эту 11 главу, которую у нас, кстати, читают в церкви, когда празднуют святым, то мы видим, что это опять-таки о доверии Богу и о верности Ему. И там перечисляются конкретные примеры. Вот Авраам, например. И у Павла тоже в послании к римлянам Авраам — это такой отец веры. В чем он отец? Господь ему сказал: «Выйди из земли твоей в 70 лет, оставь фактически своего отца», потому что Фара все-таки еще некоторое время пожил. Если там посчитать, то еще 60 лет было жить Фаре после того, как Авраам его покинул. «Доверься мне, тебе никто не будет помогать, только я. Я тебя приведу туда, где будет твоя земля, но сейчас я тебе не могу сказать, какая это земля». И Авраам делает этот шаг веры. А потом Господь ему говорит: «Я от тебя произведу великий народ». И Аврааму приходится ждать больше 20 лет, прежде чем это обетование осуществится. И уже, как говорит Писание, у него и у Сары все там омертвело, то есть они были не способны к деторождению. И тем не менее Авраам остается верным Богу, он не разворачивается, не хлопает дверью, не говорит: «Я пойду какого-нибудь бога плодородия сейчас попрошу, он мне, наверное, лучше поможет, чем ты». он остается верующим. Точно так же мы видим у других упоминаемых в послании к евреям действующих лицах. Ну вот дальше он говорит, например, о Моисее, что Моисей действительно именно верой действовал. Он, если бы включил логику, или если бы он действовал с точки зрения целесообразности, ну, никогда бы он не стал поступать так, как он поступал. Он бы, во-первых, остался законопослушным египтянином, во-вторых, он бы никогда не пошел на то, чтобы вызволять этот народ, который потом окажется непокорным и совершенно неподготовленным к этому путешествию. Никакого исхода просто бы не было. Автор послания к евреям говорит о том, что Иной тоже это пример такой веры, потому что Господь сказал, будет потоп, и еще 100 лет. Этого потопа не было, ну, если следовать вот библейскому рассказу. И где прозвучал этот голос у Ноя? Владыка Антоний задает в одной из бесед про Авраама такой вопрос.
Сурожский, вы имеете в виду?
Да, да, но точно так же мы можем спросить, а у Ноя где этот голос прозвучал? Бог ему явился, вот как мы с вами беседуем? Скорее всего, нет. Он прозвучал у него где-то в сердце. А вот насколько я могу довериться тем мыслям, которые у меня внутри возникают, насколько я могу как бы по ним действовать? Иногда я понимаю, что да, вот было бы лучше, но как будто бы это требует от меня какого-то невероятного такого вот шага веры. И вот автор послания к евреям об этом как раз говорит, что эти люди... Они не знали, например, будет ли вообще загробное воздаяние. Потому что первоначально для людей Ветхого Завета продолжение их жизни было в детях. Но вот они идут, и в том числе на смерть, потому что они верят, они не знают, но они верят, что Бог, который является источником жизни, Он не может их просто так вот взять и оставить. И что-то там будет, но что, они не знают. И поэтому это будут и пророки, которые идут ради этого на смерть. Да, вот тут вот говорится об одном из пророков, которые перепилили пилою, например. И, по-видимому, ну вот предание говорит о том, что это, скорее всего, Исаия. Или о пророках, которые скитались в милотях и кожих шкурах. И здесь значение слова «вера» немножко меняется. Это не просто вот я верю, что что-то есть, а я еще все-таки верен Богу. Вот
вера как верность, а как доверие.
Да, как, вот приблизительно так, как когда мы в брак вступаем, и мы меняемся кольцами. И древний обряд, в принципе, предполагал, что я отдаю своей супруге свой перстень, и тем самым отдаю власть над собой, над своим имением ей, а она, соответственно, все отдает мне. И что бы между нами ни было, как бы мы ни ссорились, что бы ни происходило, я не могу... как-то нарушить верность ей. И вот то же самое мы видим в отношениях с Богом. Иногда герои Ветхого Завета, например, Бога не слышат, и не слышат его довольно долго. И в этот момент они могут сказать, ну, может быть, нам все показалось, может быть, нам нужно жить, как обычные люди. Проблем не будет. Они остаются верными. Господь их так испытывает, вот своим молчанием, может быть. Он может и нас тоже так испытывать своим молчанием. И вот останемся ли мы верными в такой ситуации, когда мы о чем-то молимся, например, а ответа как будто бы нет, или этот ответ совсем не тот, который нам хотелось бы услышать. Вот об этом, мне кажется, еще говорит автор послания к евреям.
Вы произнесли слово «логика», когда говорили о Моисее, что с точки зрения логики какого-то такого рационального мышления, он поступал очень странно, и надо было поступать как-то по-другому. Он рисковал всем, шел за каким-то внутренним зовом и верил, что это от Бога. Мне кажется, что это на самом деле то, что характеризует современного человека, вот наших с вами современников, да и нас даже, людей верующих, по крайней мере, по себе я сужу и понимаю, что всегда в себе вот этот диктат логики, здравого смысла приходится преодолевать. И поэтому, когда апостол Павел, ну или тот, кто является автором послания к евреям, говорит о вере как уверенности в невидимом, это вызов. Это вызов всему вот современному миросозерцанию. Как это так? Мы люди, живущие век науки и техники. Все доказано, посчитано. Мы залезли внутрь атома. Мы на приборах видим такое, что невозможно видеть вооруженным глазом. Мы вообще-то все можем увидеть. Такая, я очень огрубляю эту логику, но она такова. Мы разумом все постигаем. А вера оказывается уверенностью в невидимом, в чем-то, чего как бы нет, но мы знаем, что оно есть. Вот в этом смысле как-то ужасно актуален апостол Павел. А вот вы с такими реакциями встречаетесь, вы занимаетесь кружками, миссионерской деятельностью, с разными людьми общаетесь. Вот может в этом апостол Павел современному человеку оказаться как бы полезен как наставник? Ну, доверься, поверь в невидимое и... Ну что, я не знаю, и обретешь радость, счастье, Бога, изменишься. Что вы об этом думаете?
Настоящая наука, которая есть сейчас, она тоже оставляет на самом деле довольно большой зазор для того, что мы не можем еще описать, не можем понять. И чем больше настоящий ученый что-то изучает, тем больше он может удивляться тому, как удивительно все устроено. И в этом смысле мне кажется, что это немножко роднит его в таком благоговейном отношении к этому миру с верующими. Верующий тоже — это не человек, который просто слепо верит. У него все-таки есть определенный опыт, про который он может сказать. Вот вы знаете, там в доказательство бытия Божия вы можете верить, вы можете не верить, можете с ними спорить. Но у меня был этот опыт. И я могу
опыт
о нем
встречи.
Да, и я могу о нем как-то свидетельствовать. И вот в этом смысле апостол Павел оказывается действительно очень как-то к месту и актуальным. Ну и когда мы читаем его послание, мы очень часто человек, который приходит к Богу, ему кажется, что я должен быть сразу перфектным таким, исполнять сразу все заповеди блаженства. А если не так, то мне не место в церкви. Но когда мы начинаем читать с его первых посланий, например, фессалоникийцам, то мы видим, что проблемы у этих людей да точно такие же, как у нас. У кого-то, например, проблемы с тем, чтобы сохранять верность как раз своей супруге. У кого-то проблемы с тем, чтобы просто честно работать, а не жить за счет других людей. И Павел, вот он с такими простыми вещами начинает работать, а в результате люди растут. Сегодня человек приходит иногда в церковь, вот если вернуться опять-таки к тому, как Павел видит церковь. Сегодня человек приходит в церковь, и он не понимает, а вот мое место здесь где? А Павел говорит, у каждого в этом теле есть свое место и свое предназначение, и тебе нужно его просто найти. Но это точно так же, как вот тело, в котором есть разные органы. Есть руки, ноги, голова, сердце, почки, печень и так далее. И вот то же самое он говорит и в церкви. Нету разделения между клириками и мирянами. А каждый должен найти свое предназначение. Не обязательно в храме, но вот свое предназначение у Бога. Мне кажется, в этом еще Павел как-то оказывается очень актуален. Он вселяет такую надежду в человека. Он говорит, Бог, вот опять-таки, если возвращаться к словам владыки Антония Сурожского, что Бог в тебя верит. Вот Павел, наверное, мог бы тоже с этим согласиться и сказать, что Бог верит в тебя, и Он ждет от тебя своего собственного отклика, своего плода. Опять-таки, если вспомнить, вот мы начинали с дел, с закона, кто-то может сказать, ага, и Павел тоже говорит о том, что Бог от нас каких-то дел ждет в конце концов. Но Павел говорит, что самое главное — это какие у тебя плоды в сердце, плоды духа, твоего общения с Богом. Это любовь, радость, мир, долготерпение. То есть он скорее обращает к чему-то внутреннему. И тогда нужно не столько, может быть, делать, как некоторые могут решить, а вот обращать внимание, а что меня приближает к Богу, что дает духу во мне как-то разгораться, радоваться, любить.
Ну вот, мне кажется, очень важную вещь еще вначале подчеркнули, что Павел же не призывает ничего не делать и только удовлетворяться неким обретением состояния внутреннего. Просто, скажем так, последовательность такова, что сначала ты, видимо, призван вот эти плоды духа в себе, ну, хоть как-то начать пытаться обретать, чтобы был мир, чтобы была радость, мир с окружающими, терпение по отношению к ним и любовь, и тогда твои дела обретут правильное направление. Тогда они станут к месту, и тогда они, собственно, и будут, и начнутся. Вот от избытка сердца начнут говорить уста и творится дела.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Стрелов, ректор Библейского колледжа «Наследие», преподаватель Сретенской духовной семинарии, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Еще один сюжет, связанный с апостолом Павлом и с верой его уже, личной верой во Христа, меня, честно говоря, всегда восхищало в этой библейской истории, что были апостолы, ученики Христа, великих 12 апостолов, потом ученики 70 апостолов, потом были те, кто после одной проповеди апостола Петра становился христианином, последователем Христа. Но вот был человек, апостол Павел, который Христа воочию, ходящим по земле, не видел. И пережил по дороге в Дамаск некоторую мистическую встречу. Слово «мистическую» я употребляю в здоровом смысле слова, не про мистицизм, не про экзальтацию, а про то, что Христос к тому моменту уже воскрес и вознесся на небо, и вот по дороге в Дамаск апостолу Павлу является голос и яркий свет, который, как я предполагаю, иногда это слышно в толкованиях, только он видел и только он воспринял. Окружающие не поняли, что случилось, а ему было это откровение, которое поменяло всю его жизнь, после которого он полностью изменился и стал величайшим проповедником Христа, которого никогда сам глазами своими, вот так как другие апостолы, не видел. Какой-то парадокс, что вот я начал с этого мнения моей преподавательницы, такого ироничного, что, конечно, основал церковь апостол Павел, вот в этом смысле, в каком мы говорим. То есть ее основал человек, который вот именно поверил в невидимое, был уверен в невидимом, вот в этом смысле, о котором мы говорили. Вот что вы об этом думаете? Не знаю, как еще спросить. Как вас вот эта история отзывается?
Я думаю, что, во-первых, Павел, он сам говорит о том, что он всегда от чрева матери старался служить Богу. И даже когда он гнал христиан, на самом деле он искал Христа. Вот это парадокс.
Да, парадокс.
Что человек может действовать совсем не теми методами, но Господь видит его ревность, и он на это откликается. И после этого Павлу нужно довольно сильно поменяться. Я, кстати, вижу, что вначале он довольно резкий человек. Он в послании к Галатам доходит до того, что в нашем синодальном переводе об этом не говорится, но если мы посмотрим другие переводы, то мы увидим, что он говорит: вот те, кто призывают вас к обрезанию, как я хотел бы, чтобы у них нож соскочил, и они бы сами себя скопили.
Ничего себе. Это текста просто нет в русском переводе?
Ну,
или он как-то
да,
аккуратно
у нас,
очень
да, у
передан?
Да, у нас очень аккуратно это все передано. Вот. Но когда мы смотрим уже его послание из тюрьмы, это послание к филиппийцам, то он говорит: мне совершенно не важно, как проповедуют Христа, притворно или искренно. Одни проповедуют искренно, а другие думают увеличить тяжесть уст моих. Но я радуюсь этому и буду радоваться. То есть ему уже как-то вот он стал гораздо мягче по отношению к своим оппонентам.
Интересно.
И
да.
Вот это вот, ну, это как бы плод его жизни, который в нем самом родился. Он действительно стал не просто верующим, но еще и очень любящим даже тех, кто для него был вот таким вот жалом в плоть, можно так сказать.
А вот это жало в плоть, кстати, это же про какую-то болезнь у апостола Павла, да, говорится? То есть у него было какое-то заболевание, с которым он всю жизнь, ну, жил и боролся, может быть. Что это было, известно?
Есть разные версии. Кто-то говорит, что это последствия перенесенной малярии. И кто-то говорит, что это, может быть, эпилептические припадки. Некоторые говорят на основании того, что он упоминает глаза, что он болел глазами. Ну, средневековые некоторые толкования говорят о том, что это были какие-то плотские искушения. Мне кажется, очень здорово, что мы этого не знаем, потому что мы можем подставить себя на место апостола Павла и увидеть, что вот он трижды молил Господа о том, чтобы Господь отнял от него этого пакостника, да, ангела сатанинского. И Господь ему сказал: нет, сила моя в немощи совершается. И мне очень нравится вот этот вот образ апостола Павла, такого, я это называю для себя богословие глиняного горшка. Он говорит, что сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточествующая сила Божия была приписываема не нам, но Богу. То есть он, например, сам ходил, исцелял. Исцелял и в буквальном смысле, исцелял и в духовном смысле. То есть люди, которые были абсолютно разбиты депрессиями, унынием и так далее, они обретали надежду благодаря апостолу Павлу и могли радоваться, и меняли жизни. Но сам он при этом мог болеть, мог чувствовать слабость, мог иногда чувствовать страхи, кстати. И в этом смысле он говорит: вот мы слабенькие, но Господь через нас действует. И вот это вот еще как-то очень трогательно на самом деле. Мне это чем-то напоминает преподобного Амвросия Оптинского, потому что тоже болел и всех других утешал. Вот Павел в этом, мне кажется, он Амвросий на него чем-то похож, конечно.
Если человек, нас послушав, решит, что вот надо ознакомиться с посланием апостола Павла, может быть, он не читал или читал как-то вскользь, или даже, может быть, он и церковный, и слышит эти послания в храме, но вот надо личное знакомство с ними как-то освежить. Вот с чего, как вам кажется, начать? Вот как поступиться к корпусу послания апостола Павла?
Ну, есть совершенно замечательные лекции отца Януария Ивлеева. Я считаю, что это лучшее, что есть на русском языке для непрофессионала.
Давайте скажем еще раз нашим слушателям. Отец архимандрит Януарий Ивлеев, можно погуглить, поискать. На сайте предания его лекции есть книжки выходят. Тоже он библеист по Новому Завету, специалист, просто потрясающий.
Он всю жизнь посвятил изучению апостола Павла, и, конечно, он его понимает гораздо лучше, чем... Он и сейчас его понимает гораздо лучше, чем многие наши современники. Сейчас он имеет возможность уже лицом к лицу, я думаю,
с ним общаться. Недавно ушел от нас отец Иоаннуарий.
Да. Если же брать сами тексты, то очень важно читать их той последовательностью, в которой они были написаны. Потому что богословие Павла развивается. Он в послании к фессалоникийцам, самым первым, по-видимому, использует вероучительные формулировки, которые ему достались от церкви. И там нету еще такого развитого его богословия. Но постепенно, потом в послании к Галатам, например, он уже, сталкиваясь со своими оппонентами, будет выковывать эти формулировки, связанные с верой и благодатью. А послание к римлянам будет уже как бы зрелым плодом вот такой полемики, и Павел там удалиться от некоторых резких суждений, которые он допустил, общаясь с галатами, и даст более такую гармоничную, что ли, картину веры. Но, с другой стороны, послание к римлянам настолько сложное, что к нему нельзя, например, подойти сразу, и нужно вот этот вот путь пройти. Послание к коринфянам стоят, мне кажется, несколько особняком. Они вот как раз о личной жизни апостола Павла как миссионера. Это второе послание к коринфянам. Первое послание, вот как раз замечательное послание о том, что такое церковь, что такое община. Послание к Колоссянам и Ефесянам тоже некоторые сомневаются, что это написано самим апостолом Павлом. Возможно, это кто-то из его учеников. Очень, с другой стороны, я могу сказать, что все-таки я предпочитаю их читать как послание самого апостола и видеть перекличку. Если он использует даже те же самые термины, но немножко меняет их смысл, например, церковь в первых посланиях — это община, во вторых посланиях — это какая-то городская такая общность, а в послании к Ефесянам — это что-то такое почти космическое. Ну что же, он мог об этом точно так же думать и развиваться, никаких проблем в этом смысле нет. И последнее — это вот пастырские послания, послание к Тимофею, к Титу, к Филимону, которые тоже по-своему замечательны и показывают некоторые личные отношения, которые действительно дорогого стоят. Вот отдельно послание, например, к филиппийцам, послание Иисус. Оно точно так же, как и послание к фессалоникийцам, просто наполнено очень личностным таким вот отношением к тем людям, к которым он пишет. И там даже интересно, один из моих учителей, Андрей Черняк, как-то сказал, что все послание написано, все примеры, которые там есть, ради всего одного факта. Там есть две женщины, которые ссорятся между собой. И вот для того, чтобы их примирить, Павел пишет послание, умоляет их на свой собственный пример. Например, Христа ссылается, потому что он видит, что если не будет вот этого вот единства между христианами, то зачем все остальное?
Спасибо огромное за этот разговор. Благодаря вам мы сегодня, как мне кажется, поговорили немножко с самим апостолом Павлом через его тексты и поговорили, знаете, встретились не с изображением, с картиной или даже с самой святой иконы, а с живым человеком. И это, наверное, самое важное в прикосновении к тому, кем был апостол Павел и к тому, как он говорил о вере нам сегодняшним, и что мы сегодня, разной степени религиозности, церковности, но люди, размышляющие о вере и об отношениях с Богом, можем для себя вот из этих посланий вынести. Спасибо огромное. Владимир Стрелов, ректор Библейского колледжа «Наследие», преподаватель Сретенской духовной семинарии, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Еще раз спасибо. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».